студии Никита Воронков. Здравствуйте. Прошло уже 3 недели с момента нового и самого крупного витка эскалации конфликта в Нагорном Карабахе со времени подписания соглашения о перемирии в 1994 году. Азербайджан и Армения в 2020-м используют танки, используют тяжелую артиллерию и даже беспилотники. Стороны регулярно отчитываются о потерях противника, причем цифры настолько внушительные, что порой кажется, скоро от боевых арсеналов сторон ничего и не останется. В чем же отличие столкновения в Карабахе образца 2020 года от предыдущих? В первую очередь в военном плане сегодня вот таким вопросом мы задаемся. Какими вооружениями вообще обладают Азербайджан, Армения? Какими возможностями? Насколько современно они ведут боевые действия? В таком ключе у нас пойдет сегодняшняя беседа. В гостях у «Радио Спутник» военный эксперт, военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны Юрий Кнутов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Приветствую вас. Скажите, пожалуйста, вот я уже обозначил основные моменты, на которых хотелось бы сегодня остановиться. Ну вот для начала, чтобы, опять же, пошел у нас диалог, задам достаточно общий вопрос. Действительно, вот с точки зрения боевых действий, абстрагируясь от политики, от того, что совершенно разная информация поступает в СМИ от обеих сторон, на что в первую очередь падает именно взгляд военного эксперта, военного историка, глядя на этот конфликт? Есть что-то новое, что-то прогрессивное, что-то удивительное в действиях сторон карабахского конфликта 2020 года?
Ну вот если брать конфликт 1991-1994 годов, то он, в общем-то, протекал по классической схеме Второй мировой войны. Только была другая техника, другие танки, другие средства артиллерии, но все, в общем-то, развивалось именно по тем же законам, по которым шли боевые действия на Кавказе в годы Великой Отечественной войны. Если взять сегодняшний конфликт, он радикально отличается от всех остальных конфликтов. И более того, я могу сказать, что, наверное, вот такого масштабного применения беспилотных летательных аппаратов еще пока в 21 веке не было. Именно это главное отличие того, что азербайджанская армия, она очень серьезно подготовилась к войне. Первое. Закуплены были беспилотные летательные аппараты как в Турции, так и в Израиле. Причем беспилотные летательные аппараты не только разведывательные, но и ударные. Дальность действия их не очень большая. Как правило, ну, где-то 200-300 километров. Есть даже такие, которые вообще на 5 километров, собственно говоря. То есть на поле боя непосредственно ведут разведку вот тех военнослужащих, которые противостоят данному взводу или роте. Есть такие, которые могут находиться сутки в воздухе и, собственно говоря, выжидать свою цель и наносить по ней удар. Uh-huh. Надо отдать должное, что вот эта вот турецкая израильская техника, она показывает на сегодняшний день очень хороший результат. То есть те системы противовоздушной обороны, которые находятся на вооружении армии Армении, они не способны практически бороться с большинством этих дронов. Почему? Потому что это в основном системы, разработанные в 70-е годы прошлого века. То есть, если так посмотреть, это уже полвека этим разработкам. А сейчас появились беспилотники с использованием композитных материалов. А раз композитные материалы, значит, их эффективная отражающая поверхность, то есть та поверхность, которая отражает радиоволны, излучаемые радаром, соответственно, она очень маленькая. И таким образом, прошу прощения, и таким образом радары практически не видят эти беспилотники, старые радары. А новой техники в Армении нет, в армянской армии. У них единственное, только вот есть какое-то количество комплексов ТОР. Они специальные такое, это специальная модификация, которую можно устанавливать как на гусеничное шасси, так и на автомобильное. Лишь бы грузоподъемность позволяла перевозить эту технику. Вот ТОРы, они эффективность у них борьбы с любыми типами беспилотников почти 100%. Но я так полагаю, что, во-первых, в Армении этих ТОРов мало, а во-вторых, ракета очень дорогая. И, скорее всего, ракет тоже мало, и армянская армия эти ракеты экономит. Если говорить об азербайджанской, то все-таки...
А есть вероятность, прошу прощения, какова вероятность непопадания?
Вот если говорить о комплексе ТОР, да, то там, наверное, 95% вероятность поражения. 90... Вот в Сирии они сбивают 100%. Ну, в Сирии там немножко другая модификация, более поздняя, более современная.
Ну, плюс речь о беспилотниках, да?
Да,
и именно... И в Сирии они попроще, потому что
нет,
боевики
в Сирии там
их используют.
В Сирии там применяются более серьезные цели, как даже снаряды реактивных систем залпового огня, и по ним
нет,
комплекс...
Нет, я имею в виду беспилотники проще, которые сбивают.
Беспилотники внешне выглядят очень простыми, но за счет того, что там используется условно пенопласт, картон, какие-то такие примитивные.
Они невосприимчивы к радарам.
Да, их так же не видно, как и те беспилотники, которые применяет Турция. Поэтому по эффективной отражающей поверхности они даже, может быть, еще и меньше, чем турецкие либо израильские. Почему Израиль туда поставляет такое большое количество ультрасовременного оружия? Азербайджан продает Израилю очень дешевую нефть. Она гораздо дешевле, чем на мировом рынке. И Израилю выгодно продавать современное оружие Азербайджану. А Азербайджан, соответственно, за счет этого вот сумел переоснастить свою армию. Даже вот комплекс С-300, о котором сейчас очень много пишут, что якобы вот была уничтожена станция. Станция — это не комплекс С-300. Просто если один из дивизионов находится в отдалении от полка, ему придается СТ-68, такая станция есть. Это еще в свое время украинская разработка. Она станция надежная, хорошая, трехкоординатная, но это тоже 80-е годы прошлого века. Вот эта вот станция, она была уничтожена. И была уничтожена пусковая установка, реально пусковая, либо макет пусковой установки, нам тоже пока неизвестно. Но я бы хотел бы сказать, что у Армении находится модификация комплекса С-300, самая первая. Она в нашей армии давно снята с вооружения, как морально устаревшая. Поэтому, когда говорят, вот С-300 там подбили, это ничего в этом страшного нет. Можно приехать к нам в музей и увидеть этот комплекс и аппаратуру, которая размещается в кабине у рабочего места командира полка. Это все снято с вооружения и находится в музеях. Так что, собственно говоря, конечно, надо отдать должное. Азербайджан очень серьезно подготовился к войне. Более того, если мы посмотрим...
А речь о каком периоде идет? Это вот буквально год-два или это нет, на протяжении...
Я думаю, что лет 5 минимум. Лет 5, потому что за год-два не закупить при бюджете Азербайджана, учитывая деньги, которые, в общем-то, нужно было бы откладывать, а Азербайджан уже деньги вкладывал и в развитие инфраструктуры, и в строительство современных жилых домов. И если посмотреть фотографии города Баку, там есть очень современные здания. Это все как бы развитие инфраструктуры. Какой-то процент вкладывался вот именно в приобретение современного оружия. Ну, и помогла, конечно, здорово Турция. Турция поставила системы артиллерийские, я уже говорил, беспилотники. Есть системы реактивного залпового огня. Но большинство из этих систем — это аналоги наших российских. За исключением израильских. Израильские реактивные системы залпового огня, они имеют достаточно приличную дальность, а их даже можно в чем-то сравнить с «Искандерами». «Искандер», комплекс, который находится на вооружении Армении, он имеет дальность порядка 300 километров, меньше даже. Почему? Потому что просто по договору, международному договору, мы, вообще такого типа комплексы обычно продают с дальностью действия порядка 280 километров. Вот Израиль поставляет Азербайджану ракеты, реактивные системы залпового огня с дальностью тоже до 300 километров, причем индивидуальное наведение, точность до 10 метров. И в частности, вот также есть комплекс «Лора», который уже Азербайджан применял по одному из мостов, который связывает Нагорный Карабах с Арменией. Там великолепнейшая точность, буквально прямо в середину моста ракета попала вертикально, и мост разнесло. Вот о неготовности Армении к боевым действиям даже говорит такой факт. Армения сразу после завершения вот первого конфликта, 91-94 год, поставила вопрос о том, что нужно построить еще третью дорогу. На сегодняшний день есть две дороги, которые связывают Степанакерт с Ереваном. Одна идет на север четко, доходит до водохранилища, потом как вот буква «Г» поворачивает влево и идет в сторону Еревана. И вот этот вот участок верхний, да, он сейчас как раз за него идут боевые действия очень серьезные. Почему? Потому что если его перерезаешь, все, Степанакерт со стороны севера отрезан. И Нагорный Карабах отрезан от Армении. И вторая дорога — это она идет, соответственно, где-то юго-запад, примерно вот это вот направление. Там, собственно говоря, опять же, она достаточно, хоть ее и называют трассой, она достаточно горная, большой поток машин там не направишь, и она простреливается вот этими вот ракетами азербайджанскими. Третью дорогу так и не построили. И на сегодняшний день стоит вопрос о том, что вот эта вот трасса на севере, она периодически ее можно обстреливать за счет тех ракет, которые находятся на вооружении Азербайджана. Трасса, которая находится на юго-западе, тоже подвергается обстрелам. И таким образом, вот нормальных коммуникаций у Нагорного Карабаха с Арменией нет. И это создает вообще серьезнейшие проблемы. Если говорить о танках, танки практически у двух республик одинаковые. Сейчас вот все оценивают очень интересно то, что вот, мол, идет такая война дронов, эти дроны, а дроны там используются либо ударные. Вот турецкий дрон Байрактар ТБ-2, на нем устанавливаются либо две управляемые бомбы, либо две управляемые ракеты, причем по лазерному лучу. Точность поражения, вот квадрат 3 на 3 метра, этот дрон с высоты 7 километров и дальности 8 километров поразил с абсолютной точностью. То есть, представляете, с дальности 8 километров, квадрат 3 на 3 метра, и при этом высота 7 километров у этого дрона. Конечно, оптика там стоит шикарная и позволяет наводить ракеты с колоссальной точностью.
И много таких дронов у Азербайджана?
Ну, это таких официальных данных нет, но, в общем-то, это десятки. Плюс израильские дроны. Есть дроны, так называемые баражирующие боеприпасы. То есть, что это такое? Вот, например, даже мини-гарпия тот же, еще целый ряд. То есть, головная часть дрона представляет собой взрывчатку. И когда оператор находит какую-то цель, он этот дрон направляет, как бы таранит этот вот выбранный объект, и таким образом объект разрушается. Это, как правило, танки, бронетехника, реактивная система залпового огня. То есть, вот, собственно говоря, идет самая настоящая охота. И сейчас говорят о том, что вот время бронетехники уходит, и приходит время дронов. Но я бы здесь поспорил. Почему? Потому что у нас есть так называемые комплексы активной защиты. Они у нас разработаны для наших танков Т-72 и для танка «Армата». Комплекс американцев... Американцы попытались такой комплекс создать, у них не получилось, но такой комплекс создал Израиль. Он называется «Трофи». Они его опробовали в ходе боевых действий, и комплекс показал высокую эффективность, и американцы сейчас закупают вот этот вот израильский комплекс.
Что он собой представляет?
Это фактически радиолокационная отдельная станция, которая устанавливается на танк. Она минимальная, минимальных размеров. Она фиксирует ракету, либо снаряд, который летит точно в танк. Вот в сторону летит, она на него не реагирует. И когда снаряд подлетает на определенное расстояние, то как бы выстреливается... Ну, либо какие-то шарики, либо как бы встречный боеприпас, там, ракета или еще что-то. И таким образом вот то средство поражения, которое должно было уничтожить танк, оно, собственно говоря, не срабатывает. И причем наш комплекс эффективен очень по джавелинам американским и по израильским спасам. А эти ракеты всегда атакуют сверху, примерно точно так же, как дроны. То есть наша система защиты, которая у нас разработана, она не позволяет спасти танки от подобного рода ударов со стороны дрона. Естественно, ни Армения, ни Азербайджан таких систем не имеют. И, естественно, беспилотники хозяйничают в небе, как хотят. Вообще, на сегодняшний день вот с беспилотниками имеется два, во всяком случае, в нашей стране, два эффективных средства борьбы. Это комплексы «Панцирь», которые находятся в Сирии, и, как я уже говорил, комплексы «Тор». Они обеспечивают практически 100% поражение любых беспилотников. Плюс средства радиоэлектронной борьбы. Постановка помех, каналом управления, оптическим каналом, телевизионным и так далее, и так далее.
То есть это... И беспилотником уже трудно управлять.
Беспилотник, он просто падает на землю.
А, он просто падает?
Он просто падает, и все, в силу того, что отсутствует управление.
Вот. Это зависит от мощности РЛС?
Это специальная система радиоэлектронной борьбы, которая ставит помехи каналам управления. Они могут ставить помехи системе GPS. Тогда беспилотник считает, что он должен, вот, находился в данном квадрате, и вдруг над ним оказывается, что он видит море. а не город, над которым он только что был буквально несколько секунд назад. Либо еще какие-то вот такие вот есть вещи, которые фактически сбивают, скажем так. Тут компьютер небольшой, который установлен в беспилотнике, и беспилотник теряет управление и падает на землю, либо врезается абсолютно в какой-то объект. То есть он становится бесполезным.
У Армении нет таких РЛС.
У Армении нет таких, и у Азербайджана тоже нет таких систем. Но Азербайджану их может поставить Турция, потому что у Турции подобные системы есть, и подобные системы Турция опробовала в Ливии, и что-то у них срабатывало, что-то нет. Вот что касается российских систем, это система ПАНТ, еще раз хочу сказать, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь», и комплекс ТОР. Они работают, когда, скажем так, в связке с другими системами. То есть друг друга прикрывают, то, во-первых, безопасность гарантирована этим системам 100%, и эффективность тоже 100%. К сожалению, в Ливии и в Сирии есть случаи, когда их применяют поодиночке. И есть факты, ну, в Израиле показывал где-то 3 случая поражения панцирей, один его уничтожили, 2 они вывели из строя, ну, и примерно такое же количество, 3, где-то от 3 до 5 по Ливии проходят. Причем это старые модификации панцирей, которые уже несколько раз после этого модернизировались. Вот если бы у Армении были бы панцири, если бы была бы эффективная система РЭП, хотя бы несколько станций, конечно, они бы могли полностью себя обезопасить от подобного рода налетов. И той бойни, которую мы вот наблюдаем, когда беспилотники подлетают, уничтожают системы, реактивные системы залпового огня, артиллерию самоходную, бронетехнику, танки, укрытия, и даже, я говорю, и даже комплекс С-300, ну и по некоторым данным они повредили комплекс даже «Искандер» на территории Армении. Хотя вот этот факт повреждения цели на территории Армении, это уже вообще-то... такой особый разговор. Почему? Потому что атака на территорию Армении фактически позволяет Еревану обратиться в ОДКБ за военной помощью. Ереван пока этого не делает. Ереван составил список легитимных военных целей, так называемых, это понятие ввел вначале Азербайджан, в районе Гинджи. И обстрелял Гинджу, вот в частности, ракетой комплекса «Эльбрус», хорошо известный как «Скат». Но точность поражения у этих ракет очень низкая. Там где-то 500-700 метров. То есть эта ракета, мы целимся в один объект, она может попасть в том числе и в гражданский дом, что вот сегодня произошло. И речь идет о 13 погибших мирных гражданах и 50 раненых. Во всяком случае, Баку об этом говорит. Хотя там рядом и военные базы, и военные предприятия, и масса других объектов, которые действительно могут использоваться вот в боевых действиях против Нагорного Карабаха. В ответ, как заявил Нагорный Карабах, азербайджанская артиллерия обстреляла Степанакерт и Шуше. И, соответственно, там тоже есть жертвы среди мирного населения. Вот это вот самое страшное, что в ходе боевых действий страдает мирное население. Вот здесь у меня вообще, конечно, я считаю, что ни один военный конфликт, и он, ну, не имеет вот тех оправданий, наверное, тех целей любого военного конфликта, они не оправдывают те жертвы среди мирного населения, детей, женщин и стариков, которые, собственно говоря, вот происходят во время таких боевых действий. А здесь жертвы, да, и с одной, и с другой стороны довольно значимы. Если смотреть на карту военных действий, то карта военных действий, она выглядит очень интересно. С одной стороны, если мы говорим об Армении, то продвижение азербайджанских войск минимально. Если мы говорим об Азербайджане, и карты можно тоже найти азербайджанские, в частности, ну, это где-то, может, километров на 20-30 севера. Это уже практически они подходят вот как раз к трассе, которая... участок, который проходит вдоль водохранилища и ведет к Еревану. И самое главное, что... у них появился достаточно серьезный плацдарм на юге, потому что наступление на юге идет в западном направлении и, в общем-то, в сторону даже Нахичевани. Даже вот так.
Накануне сейчас. Как раз Алиев сообщал о том, что азербайджанские вооруженные силы взяли город Физули.
Да.
По-армянски это Варанда, если я правильно произношу.
Да, была такая информация. Вот если посмотреть на карту, там достаточно серьезный кусок территории попал, как в Баку заявили, порядка 40 населенных пунктов. перешли под контроль азербайджанской армии. И самое главное, когда вот Физули перешел, вот, к сожалению, мы сейчас карту не можем посмотреть, там открывается дорога, которая, с одной стороны, она ведет вдоль границы с Ираном, а с другой стороны, она ведет на Степанакерт.
Угу. То есть, и там по этой дороге 50 с чем-то километров до Степанакерта.
Да, то есть расстояние, конечно, одного броска танков. Другое дело, что создаются укрепления, другое дело, что...
Ну и там дорога, насколько я понимаю,
дороги
неровные горные. Шоссе.
Дороги,
да.
Конечно, горные, дороги петляют, обороняться там с одной стороны проще, но с другой стороны сейчас Азербайджан активно использует спецназ. Спецназ, у них голубые береты, и поддерживают его турецкие бордовые береты. Но турецкие береты, есть информация, что участвуют, есть информация, что не участвуют, по-разному. Говорят, но то, что бордовые береты из Турции помогают в подготовке азербайджанского спецназа, это даже никто не обсуждает и не спорит с этим. И вот как раз вот этот вот район Физули и близлежащий там еще один городок, как раз есть информация, что его брали 200 спецназовцев. Они ночью вошли в город этот.
А он немногочисленный.
Там всего-навсего 4000 человек, по нашим понятиям, это село. И взяли его под контроль, там шли бои, Армения применяла снайперов, пыталась выдавить, но, собственно говоря, не так-то просто из населенного пункта, где еще могут оставаться мирные жители, выдавить простых вот обычных граждан. Что вот в этих еще было? И дальше эти, в общем-то, в эта группировка, она вот двигается либо на Степанакерт, одна часть, это второй армейский корпус азербайджанский там действует. Вот он двигается либо на Степанакерт, а вторая его часть идет вдоль границы с Ираном, она выходит на границу с Арменией, эта группировка. Причем во время боевых действий несколько снарядов азербайджанских залетели на территорию Ирана. Иран сказал, что порядка 50 уже насчитали в общей сложности. Иран сказал, что если еще хоть один снаряд залетает, он применяет всю мощь своей артиллерии. И такой ответ уже был, собственно говоря, вот буквально позавчера, и азербайджанцы понесли серьезные потери и даже остановили свое наступление. Но в любом случае они тактику менять не будут. Цель такая – подойти к Армении. С другой стороны, здесь возникает такой участок армянской территории на границе с Ираном, а дальше идет Нахичевань, тоже азербайджанская территория. И вот в июле и августе провели учения азербайджанская армия и турецкая на территории Нахичевани. И там были турецкие войска. И турецкие солдаты улетели, а техника, боеприпасы и оружие – все осталось. И буквально вчера прошло сообщение о том, что якобы Армения обстреляла территорию Нахичевани.
Да, было.
Обстреляла она или нет, мы не знаем, но появляется повод, чтобы навстречу вот этой группировке, идущей второго азербайджанского корпуса, идущего вдоль границы с Арменией, двинулись части со стороны Нахичевани и уже ударили по территории Армении. И таким образом, фактически, Азербайджан, у него, в общем-то, цель-то стратегическая, взять полностью под контроль Нагорный Карабах, 7 провинций, которые вот в 1994 году отошли, соответственно, к Нагорному Карабаху, и он одновременно пробивает коридор к Нахичевани. То есть это, в общем, достаточно такая мощная, серьезная операция. Есть ли ресурсы для этого у Азербайджана? Да. Почему? Потому что по ряду позиций, там, например, по истребителям, азербайджанская армия на начало боевых действий превосходила армянскую в 7 раз. Там, по танкам где-то в 2-3 раза. По артиллерии тоже примерно такое же соотношение. То есть превосходство, даже количественное, превосходство на стороне азербайджанской армии. Плюс превосходство... соответственно, в количестве просто военнослужащих. Но теперь еще давайте посмотрим очень интересный момент. Для того, чтобы вести боевые действия вот первые две недели, как правило, в частях участвуют наиболее такие патриотически настроенные молодые люди. Естественно, в ходе боевых действий кого-то ранили, кто-то там, в общем-то, контузия, еще что-то. И вот эти вот, так скажем, пассионарные эти личности, их становится очень мало. И сейчас вот проходит информация и нашей службы внешней разведки, и Армении, и президент Франции об этом говорил, и представитель Пентагона говорил о том, что, соответственно, Турция направляет боевиков из Сирии, либо из Афганистана и из Ливии. То есть боевики – это, конечно, люди без всяких принципов, но умеющие очень хорошо воевать. Воевать за деньги. Деньги там, оклады им установлены достаточно хорошие. И вот они как раз сейчас вот будут планировать, ну, во всяком случае, планируются, как вот этот вот таран, который должен взломать вот эти вот ворота как раз на юге, соответственно, Нагорного Карабаха, да и в сторону Степанакерта. И, конечно, в этой ситуации, на мой взгляд, армянской армии приходится очень-очень... Армии, точнее, Нагорного Карабаха, правильнее будет сказать... Uh-huh. Да, очень тяжело.
Юрий Альбертович, сейчас мы вынуждены паузу небольшую сделать. После нее мы продолжим эфир. Юрий Кнутов, военный эксперт, военный историк, директор Музея войск противовоздушной обороны. Сегодня у нас в гостях. Беседуем о Нагорном Карабахе.